ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка на радио «Спутник» начинается прямо сейчас. Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, здравствуй тоже.
Приветствую, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Итак, Токио 2020. Сегодня последний день, когда мы будем пристально следить и озвучивать результаты, хотя, казалось
бы,
уже...
Ой, не зарекайся. Что-то мне подсказывает,
что... Что соревнование продолжится еще на недельку.
Что мы еще обсуждать будем как минимум недельку. Как минимум, а то
но
и больше.
Заметь, потому что... про обсуждение ничего не говорил, а сказал следить за соревнованиями.
Ну, за соревнованиями, да. Но, с другой стороны, опять же, тут столько вопросов к той самой теме, которую мы сейчас собираемся обсудить, что... Ой, как бы не поменялись результаты.
Ну, заинтриговала Дарья. Серебро взяли российские спортсменки, российские гимнастки в групповом многоборье по художественной гимнастике. Золото досталось болгарской сборной. И, по словам главного тренера российской сборной Ирины Винер-Усмановой, после присуждения серебра Дине Авериной в индивидуальных соревнованиях накануне, это был весьма предсказуемый исход. Почему же думает так Ирина Винер-Усманова?
Ну, на самом деле, присуждение Дине серебра было шоком, по большому счету, да, потому что израильская спортсменка допустила потерю снаряда и при этом стала победительницей. Такого прецедента еще, в принципе, не случалось.
Но на Олимпийских играх не было, да?
Да,
на
однозначно.
Чемпионатах мира было. Вот сам спортивные журналисты раскопали, что Дина Аверина выигрывала так чемпионат мира 2019 года.
Ну, это чемпионат мира. На Олимпийских играх при потере снаряда побед не происходило. И вчера в соцсетях просто был бум на эту тему. Там появились мемы, что уронила...
В речку мячик?
Нет, уронила ленту, подняла золотую медаль. Подняла золото. Вот такие там уже коллажи появились. Угу.
А по существу-то было что-то в соцсетях?
По существу было очень много возмущения. Собственно, это возмущение и продолжается, что Дину засудили, и Ирина Винер-Усманова тоже по этому поводу высказала, что была когда-то статья на тему, кто остановит гегемонию России в художественной гимнастике. Ну и, собственно, этот призыв и был осуществлен на этой Олимпиаде. Понятно, что после того, как вот произошло такое судейство, общекомандный дух сильно упал у девчонок, и выступление в командном соревновании было уже очень сложным. Хотя, в принципе, прошли-то, опять же, чистенько. Прошли хорошо, и то, что опять серебро, тут опять есть вопросы к судейству. Что касается серебра Дины Авериной, тут российский комитет собирается побороться по этому поводу и намерены подавать апелляции, подавать жалобы, хотя уже была подана жалоба, которая была отстранена. Была отклонена, и по этому поводу не было принято никаких решений. С 96-го года впервые произошло так, что на Олимпиаде Россия осталась без золота в художественной гимнастике.
Да, это, конечно, прискорбно для российских болельщиков. И накануне в индивидуальных соревнованиях мы помним, что в процессе еще, когда девочки выполняли упражнения, подавала наша сборная протесты, то есть по ходу, да, упражнений, и какие-то удовлетворялись, какие-то нет, то есть приходилось действительно таким образом бороться с судейством. И сегодня в групповом многоборье также были протесты. Один был отклонен, сохранилась оценка прежней. После второго протеста судьи увеличили оценку на 0,3 балла, но все равно итоговый разрыв составил 1,4 балла от сборной Болгарии, и не хватило вот этих цифр, чтобы догнать болгарок.
Ну, вообще, конечно, видимо, будут сейчас пересмотрены вот критерии присуждения, начисления вот этих баллов, потому что на самом деле вот это судейство было предвзятым как никогда. И в индивидуальном, и в групповом, и это отмечают не только там российские спортсменки, тренеры и зрители, да, но это отмечают в том числе и иностранные журналисты, зрители видят прекрасно, что как бы разница в исполнении велика, но при этом баллы начисляются совершенно вот необоснованно. Что касается той же Дины Авериной, да, она вчера давала интервью, смотрела просто вот со слезами на глазах. Она говорит, что раньше, когда я выступала, я четко понимала, какие баллы я могу получить. Потому что я понимала, где я что доработала или не доработала. А теперь я не понимаю, потому что я чисто отработала программу, а мне дают баллов меньше, чем спортсменке, которая потеряла снаряд. Такого, ну, никогда такого не было.
Да, вот здесь мне тоже интересно, каким образом это все происходит, но я-то, конечно, не Дина Аверина, не варюсь в этом во всем. Но я так понимаю, что и не все разбираются даже, кто и варится в этом во всем. Но, во всяком случае, не все понимают, какими руководствуются критериями судей. Вот хотелось бы какой-то разбор, чтобы сделал кто-то уважаемый из мира спорта, да, не просто вот сыпал, так скажем, какими-то возмущениями, а конкретно по существу. Может быть, действительно надо реформировать вот эту систему судейскую? Как, например, в том же олимпийском боксе мы на это тоже обращали внимание, что там тоже не совсем до конца понятные оценки дают судьи.
Как в той же спортивной гимнастике мы с тобой накануне уже обсуждали, что проигрыш нашего спортсмена Нилова стал поводом...
Немова.
Стал поводом для того, чтобы пересмотреть критерии начисления баллов в... Вполне возможно, что вот эта Олимпиада станет такой вот точкой невозврата, что называется, пересмотром начисления баллов на более прозрачные, как об этом говорят специалисты, потому что, ну, вот то, что произошло на этой Олимпиаде в художественной гимнастике, ну, это шокировало абсолютно всех.
Угу. Ну, может быть, кроме болгарских спортсменок, да, и израильчанки, которые победили.
Мне кажется, ее это тоже шокировало.
Ну, может быть. Ну, неприятно, конечно, смотреть на фотографии, где наши девочки просто зареваны с потекшей тушью, потому что, ну, для них серебро, это, конечно, поражение. То есть они все ехали сюда за золотом.
И учитывая, что прошли-то они и весь предолимпийский вот этот вот период проходили чемпионками, везде победительницами, и они, собственно, перед прохождением, да, вот этот вот технический зачет, они тоже прошли блестяще, и проиграть вот в финале, причем, опять же повторяюсь, при потере снаряда олимпийской чемпионкой теперь уже, ну...
Ну, это удивительно, учитывая, что Дина Аверина, ну, не совершала каких-то грубых прямо ошибок, за которые можно было снижать баллы настолько, насколько это происходило. Ну ладно, с художественной гимнастикой, я надеюсь, как-то прояснят всю эту ситуацию, как, например, прояснили в свое время со спортивной гимнастикой, и как на этой Олимпиаде прояснили, когда одинаковые баллы дали нашему спортсмену южнокорейскому, и, опять же, не все сразу осознали, делят золото или не делят, оказывается, выиграл южнокореец, но потом объяснили, действительно, в пунктах правил, все четко было расписано, и наша делегация тоже признала, что сначала они, ну, немножко по другим критериям посчитали, оказывается, все четко в правилах есть, и ни о какой дележке там не шла речь. Вот хотелось бы такого какого-то подробного разбора по художественной гимнастике. Что касается других видов спорта, сегодня у нас главная надежда – это российские гандболистки. В эти минуты они играют в финале против француженок. И вот я смотрю 6-6. 6-6 в первой половине. Пока отыграли 15 минут. То есть еще столько же предстоит в первой половине отыграть. И если... Ну, здесь я не буду загадывать, хорошо. Мы в 6 вечера сегодня в первых рядах подведем все итоги и озвучим результаты всех соревнований и сегодняшних, и вспомним, может быть, что-то из предыдущих олимпийских дней. А пока российские гандболистки, пожалуйста, смотрите, болейте, а мы отправимся к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Причиной госпитализации детей из поезда «Мурманск-Адлер» стал норовирус. Это разновидность желудочно-кишечной инфекции. По факту заражения ведется расследование. Ситуацию взяла на контроль лично глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В пятницу с поезда «Мурманск-Адлер» с признаками кишечной инфекции госпитализировали 19 детей и двоих сопровождающих. Было возбуждено следственным комитетом дело. Прокуратура проводит проверку. А вот уже к вечеру субботы, ну, то есть, вот получается, что чуть больше суток, число госпитализированных возросло до 56 человек. Представляешь, как эта зараза быстро передалась по вагону в буквальном смысле.
А то и по составу.
А может быть, и по составу, да. То есть вот те 56 человек, которые на данный момент госпитализированы, это не факт, что это все госпитализированы. Кто-то, может быть, переносит этот вирус в более легких вариантах и просто не обратился к врачам. Кто-то, может быть, обратился в других населенных пунктах, потому что поезд, естественно, там останавливался по дороге. Люди сходили, выходили. Опять же, добавлялись люди, кто мог тоже заразиться. То есть тут, ну, как бы, число оставляет так непонятным остается число заразившихся. И учитывая, что поезд следовал в Адлер, то есть на отдых у кого-то, этот отдых оказался сорванным, по большому счету.
Угу. Сейчас изъяты для расследования. Пробы пищи, воды, будут проведены экспертизы, допрошены сопровождающие, документация изъята. В общем, организован весь комплекс следственных действий, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего. Еще раз подчеркиваем, норовирус, да, это кишечно-желудочная инфекция. То есть это, ну, по сути, отравление. Это не какой-то новый штамм. Потому нет. Что, я думаю, многие уже привыкли.
Как
да,
только
слышим вирус. Слово «вирус», да, уже как бы все ассоциации именно с этим самым.
Ну, такие вирусы, они, как правило, вот летом достаточно часто возникают, к сожалению, и достаточно регулярно происходят вот такие вот массовые заражения. Связано это с тем, что и это лето, да, жарко, он при повышенных температурах очень быстро распространяется в продуктах и очень быстро передается от человека к человеку.
Ну и Московский межрегиональный главк на транспорте Следственного комитета возбудил дело по признакам преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Делаем сейчас паузу и к следующим новостям. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что при запуске модуля «Наука» возникли проблемы. В нем были использованы сельфоны, это такие топливные баки, как гармошка, объяснил Рогозин. Оказались с браком вот эти сельфоны, а заменить возможности не было, поскольку производится это все на Украине, а экономические отношения с ней разорваны, объясняет глава Роскосмоса.
Более того, что, собственно, само производство на Украине уже, цитирую Рогозина, схлопнулось. Соответственно, их, в принципе, даже при всем желании через третьи и четвертые страны приобрести не было возможности. Модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля, где-то неделю спустя, 29 июля, он пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. Экипаж открыл люк в модуль уже 30 июля, когда был восстановлен там кислородный баланс. Ранее сообщалось, что при прилете науки к МКС пришлось пройти несколько нештатных ситуаций, но российским специалистам удалось справиться с большинством из них. Собственно, сам модуль начал строиться в 1995 году, и вот в 2021 был отправлен к МКС и пристыкован к станции, к модулю «Звезда».
Угу. Интересно, вот Рогозин высказался по поводу, каким образом мы можем вот эти сельфоны сами производить, или просто журналисты не обратили на это внимание, потому что, как бы, окей, схлопнулось на Украине производство, но, может, оно расхлопнется уже в каком-либо регионе России, или такое это было супер-мега-высокотехнологичное, которое нельзя ничем заменить. Мне кажется, что вряд ли, потому что это была, скорее всего, еще советская какая-то разработка.
Однозначно.
И вполне себе можно это все восстановить уже у нас на территории, и не думаю, что это там займет десятки лет.
Ну, это наверняка, да. Импортозамещение продолжается, просто ну, невозможно это сделать в одночасье, по щелчку пальца на это. Все равно нужно время. Но, тем не менее, наработки есть, в том числе и советские. Есть идеи современные, поэтому все это, думаю, что удастся реализовать. Другой вопрос, что, понимаешь, модуль строился с 95-го года. Он проектировался под определенные узлы, да, и, соответственно, проектировался под определенное производство. И замена вот этих сильфонов, она могла ну, значительно оттянуть, что ли, вот, время запуска.
А еще Рогозин считает, что коррупцию в оборонно-промышленном комплексе нужно карать расстрелами, а не посадками. Вот так вот. Говорит, я еще когда в Думе работал, публично выступал за ужесточение. Но напоминаем, что в России действует мораторий на смертную казнь.
Мораторий, но не отмена. То есть теоретически судьи все-таки могут выносить приговор в виде смертной казни. Другой вопрос, что реализовать его, применить невозможно.
Да, но, к сожалению, вот и сам Рогозин вспоминает, что сколько на Восточном было украдено и так далее, и так далее. То есть как коррупция процветает и в оборонно-промышленном комплексе. Но вот по мнению Рогозина, те, кто ворует конкретно вот в этой отрасли, они воруют у обороны и у безопасности страны. И поэтому это должно караться самым серьезным образом. Итальянские карабинеры арестовали Марию Личарди, которая, как полагает Неаполитанское управление по борьбе с мафией, подчеркиваю, возглавляет преступный клан из крупной преступной группировки Камора.
Задержание было произведено в римском аэропорту Чемпино. 70-летняя женщина собиралась вылететь в Испанию. Карабинеры арестовали ее в момент сдачи багажа. Как отмечается, в этот момент она сохраняла абсолютно полное спокойствие, опыт. Все-таки 70 лет даме. Личарди, как считают правоохранители, управляла одноименным преступным кланом, который основал ее брат Дженаро по прозвищу Обезьяна. Он скончался в тюремной камере в 94-м году прошлого столетия. Сама же
Мария
да, провела в заключении 8 лет, после чего в 2009 году взяла бразды правления кланом, заработав прозвище «Малышка» и «Кровавая Мэри». Такое.
Да, интересное прозвище вот в этих кругах, да?
Ну, ну, не оригинальная, мне кажется, все-таки.
Ну, может и так. Небольшой ликбез, и в том числе для себя проведу, да, что такое Камора. Это вот такая чисто неаполитанская преступная структура. То есть это аналог мафии, но там нету вот единого руководителя, такого крестного отца Дона. И там иная иерархия, то есть там много-много-много преступных группировок, а вот у них уже есть свои лидеры. Вот одна из таких, это как раз-таки Личарди. И вот этот клан, вот эта группировка в составе Каморры занималась рэкетом, незаконной торговлей, махинацией на аукционах, отмыванием преступных доходов. Но при этом, как отмечается, конфликтов с другими группировками, каких-то серьезных, кровопролитных, не было. Хотя в свое время шла буквально мафиозная война в северных кварталах Неаполя, но вот клан Личарди каким-то образом всего этого избежал.
Вот что значит женское руководство.
Женское управление?
Да.
А мне кажется, женское руководство, оно наоборот, отнюдь не гуманное.
О, нет.
А почему кровавая Мэри тогда?
Женщины хитрые, женщины умеют вести подковерные игры, могут организовывать беспощадные расправы, но при этом так, чтобы на них никто не подумает. И никаких конфликтов при этом иметь не будут.
Угу. Кстати, вот еще подробности мне напомнили историю, да не историю, а просто как бы вот картинку из Медельина времен Пабло Эскобара. В общем, был масштабный рейд 2019 года, такой антимафиозный у правоохранителей, но удалось избежать Личарди задержания, потому как была огромная сеть дозорных, и, видимо, по цепочке сообщали. Тогда 130 человек арестовали, но ей удалось выйти сухой из воды.
Я же говорю, женщина.
Но, да, ну видишь, все-таки в аэропорту Чампино попалась кровавая Мэри, и посмотрим, какие статьи ей будут инкриминированы. На этом заканчивается новостная разминка. Работали для вас Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.
Новостная разминка.